Грейди Хендрикс. Руководство по истреблению вампиров от книжного клуба Южного округа. Текст читает Дементьев Илья. Аманде, где бы ни были все частички тебя. Пролог. Эта история заканчивается кровью. Любая история начинается с крови. Вопящий младенец извергается из материнского чрева, перепачканный слизью и доброй квартой крови. Но в наши дни не так много историй заканчивается кровью. Обычно это возвращение в больницу и тихая чистая смерть в окружении аппаратов. После инфаркта, случившегося на подъездной дорожке, или от апоплексического удара, что произошел на заднем крыльце дома, или это медленное угасание от рака легких. Эта история началась с рождения пяти девочек. Каждую из малышек отмыли от материнской крови, насухо вытерли и превратили их в достойных молодых леди, прошедших курсы хороших жен, дабы стать достойными супругами и ответственными родительницами. Матерями, которые помогают с уроками, кормят и обстирывают. Матерями, что состоят в церковном кружке любителей цветов и нагло плутуют, играя в карты. Теми, что учат своих детей танцевать котельон и отправляют их в частные школы. Вы видели таких женщин? Встречаясь во время обеда в ресторане, они смеются достаточно громко, чтобы все слышали их смех. Они глупеют после первого же бокала вина. Самый большой риск в их жизни – покупка на Рождество пары светящихся сережек. Они испытывают настоящую агонию, прежде чем заказать десерт. Они подобны всем глубоко уважаемым членам общества, чьи имена могут появиться в газетах лишь трижды – по случаю их рождения, свадьбы и смерти. Они великолепные хозяйки. Они милосердны к тем, кто менее удачлив в жизни. Они – почитают своих мужей и воспитывают своих детей. Они понимают, почему необходимо ежедневно пить чай из китайского фарфора, со всей ответственностью принимают в наследство прабабушкино серебро и высоко ценят хорошее постельное белье. К концу нашей истории все они будут в крови. Частично своей, частично чужой. Но кровь будет с них течь. Они будут плавать в крови. Утонут в ней. Плач, любимая страна. Ноябрь 1988 года. Глава первая. 1988 год. Джордж Буш-старший только что выиграл президентские выборы, пригласив всех читать по его губам. В то время как Дукакис их проиграл, разъезжая на танке. Примечание. Читайте по губам. Новых налогов не будет. Джордж Буш-старший произнес эту фразу 18 августа 1988 года в Новом Орлеане на выдвижении кандидатом в президенты от республиканцев. Резкий рост налогов после его прихода к власти стал одной из причин, по которой он проиграл следующие выборы. Конец примечания. Доктор Хакстейбл был американским отцом. Кейт и Элли – американскими мамочками, а золотые девочки – бабушками. Примечание. Доктор Хакстейбл. Доктор Хэтклифф Хакстейбл. Персонаж, созданный американским комиком Биллом Косби для ситкома «Шоу Косби», хита 1980-х годов. Один из первых успешных проектов, где в главных ролях были афроамериканцы. Кейт и Элли. Ситком, шедший на телеэкранах США с марта 1984 по май 1989 года со Сьюзан Сент-Джеймс и Джейн Кертин в главных ролях, о двух разведенных женщинах с детьми, живущих в одном доме. «Золотые девочки» – «The Golden Girls» – американский ситком, выдержавший 7 сезонов о четырех дамах преклонного возраста. В главных ролях Беатрис Артур, Бетти Уайт, Ру МакЛенахан и Эстель Гетти. проживающих в одном доме в Майами. Конец примечания. Макдональдс объявил об открытии первого ресторана в Советском Союзе. Все покупали книгу Стивена Хокинга «Краткая история времени» и не читали ее. На Бродвее начались показы «Призрака оперы», а Патриция Кэмпбелл приготовилась умереть. Она сбрызнула волосы лаком, надела сережки и нанесла помаду, но, посмотрев на свое отражение в зеркале, увидела не 39-летнюю домохозяйку с двумя детьми и блестящим будущим, а портрет мертвеца. О, лучше бы разразилась война! Воды океана вышли из берегов, или земля упала на солнце! Сегодня очередное собрание гильдии книголюбов «Маунт Плезант», а Патриция не прочитала произведение этого месяца. Хуже того, именно она должна была вести дискуссию этим вечером. Менее чем через полтора часа ей предстояло предстать перед залом, заполненным дамами, и вести беседу о романе, с которым она так и не удосужилась ознакомиться. Она действительно, ну честно-причестно, собиралась прочесть «Плач, любимая страна», но каждый раз, когда брала книгу в руки и начинала читать «От Ицкопо в горы ведет чудесная дорога», Кори на полной скорости плюхалась вместе со своим велосипедом с причала, потому что думала, что если достаточно сильно крутить педали, то можно кататься по воде. Или поджигала брату волосы, так как проводила эксперимент, насколько близко можно поднести к ним спичку, прежде чем они загорятся. Или же на протяжении выходных сообщала всем звонившим, что ее мама не может подойти к телефону, так как она умерла. И Патриция узнала об этом лишь, когда на крыльце появились люди с пирогами и соболезнованиями. Едва Патриция собиралась узнать, чем же дорога, пролегающая через Ицкопо, была столь чудесна, как в лучах заходящего солнца замечала Блю, скачущего по заднему крыльцу с голой попкой. Или необычайная тишина в доме настораживала и заставляла вспомнить, что сын остался в центральной городской библиотеке, и горе матери ничего не оставалось, как мигом прыгнуть в Вольво и мчаться через мост, молясь, чтобы ребенка не украли какие-нибудь придурки, или чтобы он не решил проверить, сколько изюминок может поместиться в его носу. На самом деле она уже давно знала это число — 24. Она даже не успела понять, где вообще расположен этот Ицкопо, потому что ее свекровь, мисс Мэри, нагрянула к ним с 6-недельным визитом, и в комнате из гаража пришлось постоянно менять полотенце и простыни на гостевой кровати. Затем оказалось, что мисс Мэри испытывает затруднения с подъемом из ванной, и нужно срочно оборудовать ее перилами, отыскав, кто их установит. Потом пришлось перестирать целую кучу детской одежды и белья и погладить мужу рубашки, так как Картер любит менять их каждый день. Еще Кори затребовала у родителей новые футбольные бутсы, потому что вся команда уже носит такие, но Кэмпбеллы действительно в настоящий момент не могли себе этого позволить. А Блю ел только белую пищу. И каждый день нужно было варить рис, и потому дорога в Ицкопо, в горы, так и пролегала, без какого-либо участия со стороны Патриции. В свое время идея присоединиться к гильдии любителей книг «Маунт Плезант» показалась ей довольно удачной. Патриция поняла, что пора выбраться из дома и начать общаться с другими людьми, в тот момент, когда за ужином наклонилась над тарелкой босса Картера и попыталась разрезать ему стейк. Вступить в читательский клуб имело смысл еще и потому, что Патриция очень любила читать, особенно детективы. Картер вообще полагал, что вся ее жизнь — сплошная мистика. И жена не спорила с ним. Патриция Кэмпбелл. Или тайна приготовления завтрака, обеда и ужина, ежедневно, 7 дней в неделю, не теряя рассудка. Патриция Кэмпбелл. Или случай с 5-летним ребенком, который все еще продолжает кусаться. Патриция Кэмпбелл, или секрет того, как найти время для 2 детей, живущей с тобою свекрови, стирки, глажки, готовки, уборки дома, собаки, которой нужно давать пилюлю от сердечных червей и при этом успевать мыть голову хотя бы 1 раз в несколько дней, чтобы дочь не начала спрашивать, почему ее мать выглядит как бомж. Примечание: сердечные черви, дирофилария и митис, паразиты хищных млекопитающих, преимущественно собак. Обитают в кровеносных сосудах легких и в правом желудочке сердца. Заболевание может протекать в тяжелой форме и приводить к гибели животного. Конец примечания. Несколько осторожных расспросов, и она была торжественно приглашена принять участие в своем первом заседании литературной гильдии «Маунт Плезант» в дом Марджери Фретуэлл. Порядок выбора книг на год в гильдии был весьма демократичен. Члены клуба выбирали 11 из 13, которые считала подходящими Марджери Фретуэлл. Затем она спрашивала, хочет ли кто-нибудь порекомендовать какие-либо другие книги, но все понимали, что это был риторический вопрос. Пожалуй, все, кроме Слик Пейли. Она хронически не понимала намеков и не умела читать между строк.
«Я бы хотела предложить, как Агнец на заклание, ваш ребенок и оккультизм», — говорила, например, Слик. «На бульваре Колмана открылся магазин с магическими кристаллами, а в «Тайм» прямо на обложке Ширли Маклейн рассказывает о своих прошлых жизнях, поэтому нам лучше изучить тему. Предупрежден, значит вооружен». «Никогда о ней не слышала», — отвечала Марджери. «Поэтому полагаю, что она не относится к интересующим нас великим книгам западного мира. Кто-нибудь еще?» «Но...» — пыталась возразить Слик. «Кто-нибудь еще?» — снова повторяла Марджери.
Они выбирали книги из списка, который составляла для них Марджери, читали одну из них в месяц, который Марджери считала наиболее подходящим, и голосовали за ведущего дискуссии, который более других соответствовал духу книги, по мнению Марджери. Обычно ведущий открывал собрание 20-минутной презентацией о книге, истории ее написания, о жизни и творчестве автора, затем вел общую дискуссию. Ведущий дискуссии не мог по своей воле отменить собрание или поменяться с кем-либо книгами. Любое нарушение каралось довольно серьезным штрафом, так как члены гильдии, любители книг Маунт Плезант, собирались не для того, чтобы валять дурака. Когда стало совершенно очевидно, что ей не суждено прочитать «Плач, любимая страна», Патриция позвонила Марджери.
«Марджери», — выдохнула Патриция в телефон, накрывая рис с крышкой и убавляя газ. «Это Патриция Кэмпбелл. Мне надо поговорить с тобой по поводу книги «Плач, любимая страна». «Очень сильная вещь», — сказала Марджери. «Да, конечно. Я уверена, ты воздашь ей по справедливости». «Сделаю все, что в моих силах», — отозвалась Патриция, понимая, что это в корне противоречит тому, что она на самом деле хотела сказать. «И она как нельзя лучше подходит к тому, что происходит сейчас в Южной Африке».
Патрицию бросила в холодный пот. «А что происходит сейчас в Южной Африке?» Повесив трубку, она обозвала себя трусихой и дурой и поклялась сходить в библиотеку и посмотреть, что пишут о «Плач, любимая страна» в справочнике мировой литературы. Но пришлось срочно готовить перекус для футбольной команды Кори. Няня Блю сообщила, что у нее мононуклеоз, Картера зачем-то срочно послали в Колумбию, и нужно было упаковывать его чемодан. Из туалета в гаражной комнате выползла змея, которую следовало выследить и забить граблями. Потом Блю выпил отбеливатель и пришлось нестись с ним в больницу, опасаясь, что он умрет. Не умер. Патриция попыталась найти какой-нибудь материал об Алане Пейтоне, авторе книги, в их всемирной книжной энциклопедии. Но оказалось, что в ней отсутствует том с буквой «П». Примечание. Алан Стюарт Пейтон. Годы жизни 11 января 1903-го, 12 апреля 1988-го. Южноафриканский писатель и политик, активист движения против апартеида. Опубликованный в 1948 году антироссийский роман «Плач, любимая страна» «Cry the Blood Country» — первая книга автора. Конец примечания. Патриция отметила про себя, что им нужна новая энциклопедия. Раздался дверной звонок.
«Мам!»
— пропела снизу из прихожей Кори.
«Пицца приехала!»
Дальше отступать было некуда. Пришло время предстать перед Марджери. Марджери раздала всем газетные вырезки.
«Это всего несколько статей о том, что творится сейчас в Южной Африке, включая недавние неприятности в Фандербейл-парке».
Примечание. Фандербейл-парк. Город в ЮАР, в провинции Трансвааль, у реки Вааль, вблизи Фере-Нигинга. Очевидно, автор имеет в виду события войны за независимость Намибии и Анголы 1975-1991, в которой принимали участие войска ЮАР, Кубы и СССР. Конец примечания.
«Но я думаю, Патриция все прекрасно резюмирует для нас в своем вступительном слове к дискуссии о книге Алана Пейтона «Плач, любимая страна».
Все повернулись и уставились на Патрицию, которая ни жива, ни мертва сидела на огромном бело-розовом диване Марджери. Не зная о дизайне ее гостиной, Патриция, как назло, в этот день надела платье с цветочным принтом и была уверена, что все видят только ее голову и руки, парящие в воздухе сами по себе. Она жалела, что не может полностью втянуть их в свое платье и совсем скрыться из виду. Она ощутила, как ее душа медленно покинула тело и воспарила к потолку.
«Но прежде чем мы начнем...» —
внезапно продолжила Марджери, и все головы вновь повернулись к ней.
«Давайте почтим минутой молчания память Алана Пейтона. Его уход в начале этого года потряс весь литературный мир так же сильно, как он потряс и меня».
Мысли в голове Патриции заметались. «Писатель умер? Совсем недавно? В газетах об этом ничего не было? Что она могла сказать? Как он умер? Убит? Разорван дикими собаками? А может, инфаркт?»
«Аминь»,
— закончила Марджери.
«Патриция?»
Душа Патриции решила, что она не дура, и отправилась в мир иной, оставляя телесную оболочку на растерзание заполнившим комнату женщинам. Среди них была Грейс Кавана, которая жила через два дома от Кэмпбеллов. При этом общались они с Патрицией лишь однажды, когда соседка, поднявшись на ее крыльцо, позвонила и спросила: «Простите за беспокойство, но вы живете здесь уже полгода, и я просто вынуждена поинтересоваться. Вы намеренно придаете своему двору такой затрапезный вид?» Слик Пейли не отводила от Патриции острого лисьего личика. Крошечные глазки быстро-быстро мигали, ручка замерла над открытой записной книжкой. Луиза Гиббис откашлялась. Каффи Уильямс достала бумажный платочек и медленно высморкалась. Взгляд Сейди Фанч, наклонившийся вперед и покусывающий сырную соломинку, отражал скуку. Единственной, кто не смотрел на Патрицию, была Китти Скракс. Ее глаза были устремлены на бутылку вина, что красовалось посередине кофейного столика и которую никто не осмеливался открыть.
«Ну?»
— неуверенно начала Патриция.
«Разве есть среди вас кто-то, кому не понравился роман «Плачь, любимая страна»?»
Сейди, Слик и Каффи одновременно кивнули. Патриция взглянула на часы. 7 секунд от ее выступления прошло. Она чувствовала, как медленно идет время. Она затянула паузу, тщетно надеясь, что кто-нибудь вмешается и что-нибудь скажет. Но тишина лишь заставила Марджери еще раз повторить.
«Патриция, так печально, что смерть унесла Алана Пейтона в «Цвете лет». И он не написал еще больше таких же прекрасных романов, как «Плачь, любимая страна»,
— проговорила Патриция, ощущая, как слова сами собой льются из ее рта, подбадриваемые кивками слушательниц.
«Так как эта книга рассказывает нам о таких современных, актуальных событиях, подобных тому ужасу, что происходит прямо сейчас в Фрае, в Южной Африке».
Кивки слушательниц стали более энергичными, Патриция почувствовала, как ее душа возвращается в тело. Она уселась поудобнее и продолжила.
«Я хотела рассказать вам все о жизни Алана Пейтона и почему он написал эту книгу, но все это не отразит глубину этой истории, того, как сильно она тронула меня. Как, читая ее, я ощутила неудержимый гнев, что рвался из моей груди. Это книга, которую понимаешь сердцем, не разумом. Кто-нибудь еще почувствовал нечто подобное?»
Все в гостиной согласно закивали.
«Точно так»,
— поддакнула Слик Пейли.
«Точно так. Я так горячо сочувствую Южной Африке».
Патриция внезапно вспомнила, что муж Мэри Брейсингтон — банкир, а муж Джоанни Витер занимается чем-то на фондовом рынке, следовательно, оба они могли быть инвесторами предприятий Южной Африки.
«Но я знаю, что этот вопрос можно рассмотреть с разных сторон. Поэтому мне интересно, может, кто-нибудь хочет высказать другую точку зрения? Это будет совершенно в духе романа мистера Пейтона. Поговорить о нем, а не выслушивать лишь мой долгий монолог».
Все активно закивали. Душа окончательно обосновалась в теле Патриции. Она сделала это. Она жива. Марджери прочистила горло.
«Патриция, а как ты думаешь, могла бы книга поведать нам что-то об идеях Нельсона Манделы? Он явно вдохновил автора на ее создание. Его дух давлеет над всем произведением, хотя здесь он лишь мимолетно упомянут». «Не думаю, что это так», —
сказала Марджери, и Слик тут же перестала кивать.
«Где вы видели упоминание о нем? На какой странице?»
Душа Патриции вновь начала свое медленное воспарение к небесам. «Прощай», — сказала она, — «прощай, Патриция, теперь ты сама по себе».
«Его дух свободы?» — пролепетала Патриция. «Он витает над каждой страницей?»